Спасибо.
Спасибо. Да.
Спасибо большое. Я вот хочу вернуться к, когда вы говорили об этих четырех революциях, и вот третья промышленная революция, которая вот в сравнении с четвертой, вот лично мне, она кажется более привлекательной. Потому что она, в общем, не отрывает человека от природы, она экологична. А вот четвертая промышленная революция, она антиэкологична. Причем, более того, там действительно, вы об этом сказали, там реально звучит вот это вот ощущение того, что человек и технологии вытесняют природное, что искусственно вытесняет природное. Это на самом деле довольно большая проблема, потому что, собственно, два эти вектора развития, как бы два эти вектора, собственно, нашего развития, еще и космисты как бы их акцентировали. Федоров, прежде всего, когда говорил о том, что с одной стороны есть технический прогресс, да, и технологический прогресс, который человека экстериоризирует. Вот, то есть он как бы усиливает его возможности, но внешне они не являются принадлежностью его организма, так сказать, не являются его, условно говоря, биологической сущностью, да? А есть вот какой-то другой вектор развития, да, когда, о котором он говорил, вот органический прогресс, когда он говорил о каких-то совершенно еще не раскрытых возможностях вообще человеческого организма, и вообще природного и биологического. Мы сейчас, как бы нам кажется, что вот природа, она вообще свое отжила. Я тут вот у Данилы Медведева, или где-то вот у него был доклад, выступление, он просто сказал, ну природы уже нет, вообще природа уже, так сказать, в прошлом, уже действует человек.
Природа это не более чем...
И как вот это можно, когда человек это вообще-то часть природы, человек это разумная, сознающая творческая часть природы, он существо биологическое. Вот, поэтому вот этот зазор между как бы искусственным и естественным, вот у меня такое ощущение, что в четвертой промышленной революции он идет по линии как бы вытеснения, то есть конфликта, причем очень резкого. При том, что с одной стороны говорится о конвергенции, говорится о симбиозе, да, как бы человека с компьютером, но реально, мне кажется, что на самом деле, значит, вектор основной все-таки вот идет в пользу искусственного. И вот как тут это разрешить, то есть какие возможны альтернативы? И опять же, эта модель третьей промышленной революции, она что, так сказать, отжила свое, или она может быть на каком-то новом витке, как бы, так сказать, оживлена? И вообще вопрос выбора, ведь, понимаете, вы говорите, вот оно придет, ну а мы-то люди, у нас же есть свобода, у нас есть выбор, есть сообщество, есть, ну я не знаю, есть какие-то инструменты у человечества вообще-то влияние на что-то, то есть как, или мы вот так вот ждем пока там, как у Салтыкова-Щедрина, помните, там оно пришло в конце, да, история одного города, и история прекратила течение свое.
Спасибо, Анастасия Георгиевна, что обратили внимание на эту сторону проблемы. Да, действительно, искусственное вытесняет естественное. И такое ощущение, что вот обычная жизнь идет своим чередом, а решения где-то принимаются в другом месте, и мы узнаем об этом, что...
Они спрятаны. Те, которые принимают решения, они как раз спрятаны очень хорошо.
С одной стороны спрятаны, а с другой стороны все есть в свободном доступе. Вот эти книги есть. А, только иногда мы не хотим в это поверить. Мы не хотим увидеть, что насколько далеко уже пошло принятие решения. Трудно поверить, я приведу другой пример. Трудно поверить в то, что человека, обладающего, согласно каноническим представлениям, свободой воли, да? Свободой воли и свободой принятия решения, может такая компания, как Cambridge Analytica, просчитать по менее чем по 100 лайкам, составить психологический портрет, а потом еще и продать, чтобы ему посылалась таргетированная реклама, голосовать за того человека или за этого человека. Мне кажется, что точка невозврата, если не пройдена, то мы очень близко к этим. Когда я погрузился в эту проблематику, увидел, насколько общественный дискурс отстает от принятия решений и формирования. 2002 год, 2003 год, программа развития биг-технологии. Что это вызвало в обществе огромный резонанс? Нет. Передовые производственные технологии и новая неоиндустриализация, что это вызвало в обществе резонанс? Нет. Цифровая экономика, Ну, какое отношение к ней? Ну, ИКТ же, мы адаптировались к ИКТ. Пережили. Компьютеры пришли персональные, посопротивлялись. Потом были вынуждены признать. Все это вошло в нашу жизнь. Так и к новому адаптируемся. Но ведь идут изменения гораздо более сильные и, возможно, необратимые. Мы действительно переходим от идеи природы, вот тот самый органический прогресс, когда мы продолжаем миротворение к идее такого демиурга, который может творить то, что он хочет. И еще...
Ты говорил, наоборот, учиться у природы.
Да,
сначала
да.
Как бы познай природный механизм, природный организм, и вообще пойми, как природа действует, а потом ты действуй сам.
Так а как различишь искусственное и естественное?
А здесь еще и экономический рост. Нужно выйти на такие модели, которые обеспечат экономический рост. Вот сейчас это модели, связанные с технологиями 4-й промышленной революции. Если не сделаешь это ты, сделают твои конкуренты. Мы живем внутри техногенной цивилизации. Техногенная цивилизация там, идейно возникла в эпоху Возрождения, Реформации, Просвещения. С середины 18 века она уже реализовалась в этой первой, второй, третьей и реализуется в 4-й промышленной революции. Это тот самый... У Федорова есть идея прогресса, как-то она называется, вот это, прогресса без человека, автономного технологического прогресса. Но мы же живем в мире автономного технологического прогресса, и раньше происходило то же самое. Только человек не смог выйти за пределы природных ограничений. Сейчас он выходит.
Алгоритм тоже. На самом деле ничего не выходит, потому что понимаете, иллюзия, глобальная иллюзия, потому что, понимаете, ведь опять же, даже все эти высокие технологии, все эти тончайшие системы, они уязвимы.
Да.
Потому что, ну вообще, как бы человек живет в мире, в котором в любой момент может произойти какая-нибудь космическая катастрофа, может произойти какой-то мощный природный катаклизм, может, в конце концов, цунами обрушится, и вот все эти тончайшие, там, так сказать, сети компьютерные, так сказать, и прочие, может произойти, ну что-то такое, произойти какая-то глобальная катастрофа, которая это все, что называется, обрушит и накроет медным тазом. То есть, на самом деле, это такая глобальная иллюзия, между прочим, мощи человека, которая вообще на самом деле очень опасна, потому что чем больше человек себя, потому что пока вот он контролирует технологии, и пока он контролирует, и у него есть свобода пользоваться или не пользоваться, вот, соответственно, и пока там для него эти технологии, они помощник ему в его развитии, и он стоит все равно в центре принятия решений и, так сказать, определения какой-то стратегии движения в будущее, это одно. А когда, так сказать, искусственный интеллект начинает решать за него, это совершенно другая модель. Тут тогда действительно получается, что человек отменяется. Вот есть такой Александр Потемкин, романист, вот у него есть такой роман «Человек отменяется». То есть, понимаете, а на самом деле это абсолютно антиэволюционное дело, потому что космисты-то они говорят, для чего нужен человек и жизнь, живое, которое есть, как бы обладает вот этой самой антиэнтропийной природой, способностью какого-то безграничного развития, в отличие даже от искусственного, у которого есть программа, конечная программа, которая опять же вкладывает человек. То есть тут так много каких-то таких вещей, которые, над которыми, по идее, должны были бы, наверное, как-то системные философы задуматься. И вообще тут нужно, конечно, какое-то мощное дополнение гуманитарное к этому всему. Для того, чтобы, ведь как Шваб говорит, и вы прекрасно показали, что у нас неправильно перевели его книжку, то есть для него как бы этот вопрос 4-й промышленной революции, это вопрос тоже как бы некоторого выбора человека. И как он себя будет вести, какие стратегии он тут простроит. А мы, получается, что мы ждем, пока на нас это упадет.
Я не являюсь пропагандистом этих идей, я просто показываю условия,
да,
условия, в которых мы находимся. Они, а как внутри идей Шваба можно повернуть? Как?
Ну, Борис, скажите какие-то... тогда вы... Скажите,
да,
потом вот
Виктор и Настя сказала ключевые слова, сославшись на книгу Александра Потемкина «Человек отменяется». Значит, ключевые слова «человек отменяется». Но эти слова произнес до Потемкина за 50 почти что лет великий ученый, писатель, сказочник. Позавчера исполнилось 25 лет со дня его смерти. Его звали Клайв Стейпл Льюис. У него есть такое эссе под названием «Человек отменяется». Почему я всегда говорю, что в равной степени надо изучать теоретическую физику и богословие? И то, и другое – это точные науки. Извини, и надо культурному человеку, еще раз повторю, эту тезис я вам сказал несколько раз, но в всяком случае запись идет тем более. Надо, чтобы культурный человек понимал, что такое принцип общей ковариантности у Эйнштейна. И надо, чтобы культурный человек понимал, что такое халкидонский догмат. И то, и другое в равной степени важно для нормального человеческого мировоззрения, которое понимает, что от человека зависит очень многое во Вселенной. Если сам Господь, бесконечность всех бесконечностей, мог воплотиться в конечном человеческом теле, а в этом суть халкидонского догмата. И если все системы координат равноправны, и каждый может иметь полное право считать себя центром Вселенной, это принцип общей ковариантности Эйнштейна, то вот понимание этих вещей ляжет в основу нового мировоззрения. Почему идет такая огромная атака на человека? Почему делается все, чтобы вытеснить его всякими страшилками, угрозами, социальными переворотами, освенцами, гулагами, всем, чем только можно, доказать, что ты ничто, ты вообще там пыль на ветру, ты никому ты не нужен. А Господь говорит, нет, ты нужен, ты центр мира, от тебя зависят все его судьбы. И вот поэтому я не боюсь четвертого технологического уклада, поскольку я знаю, что Господь есть. И это источник нашей непреходящей радости.
Спасибо. И оптимизма.
Потом еще ответ. Да,
ответ. Сначала ответ. Или это было просто выступление?
Нет, не хорошо. Юрий Юрьевич будет включаться по мере желания.
Хорошо. А у меня вот такое наблюдение. Каждый раз, каждая новая смена промышленных эпох ведет к уменьшению числа сословий и к опусканию каких-то там отдельно выделенных сословий, сословия подданные. Значит, в свое время у нас, скажем, было отдельное сословие, скажем, служивых рыцарей, да? И при этом было еще там сословие владетельных рыцарей, ну там, предположим, там, экс-герцогов. Да, то есть король, но вот чуть-чуть пониже. Значит, это сословие ушло воинское. До этого у нас, скажем, было там сословие жрецов, где инженеры тоже были частью сословия жрецов, и врачи. Они вышли в сословие подданные, они стали получать зарплату. И вообще, да, вся интеллигенция вышла в подданное сословие, это как раз вот революция 68-го года. А сейчас с искусственным интеллектом у нас уходит в подданное сословие, сословие властителей. То есть у нас президенты и короли становятся податным сословием, они обязаны платить налоги. И что происходит? Если король платит налоги, да, то у нас, соответственно, изменяется система власти в целом. У нас меняется структура государства. Говоря о цифровой экономике, плохое слово, да, вообще ужасная формулировка, но тем не менее, вот об этом новом экономическом укладе, мы должны сказать по-хорошему, что, смотрите, у нас происходит крушение государственности как таковой. И должно появиться новое виртуальное государство. Они появляются. Их уже более 200 виртуальных государств, и будет появляться еще. И в связи с этим вопрос. Какого рода социальные программы, под которым я имею в виду религии, да, своды законов, которые, ну, в любом случае там как-то относятся к религиям, какие-то там своды, может быть, не прописанные, но там естественное право, да, народом. А в какой части эти законы, эти системы социальных уложений перейдут к искусственному интеллекту? И как?
поскольку у искусственного интеллекта нет двух фундаментальных для всякого живого, биологически живого свойств. Он не уничтожим, во-первых, а во-вторых, у него нет рефлексов. Соответственно, мы не можем его вот как человека обучить на самом начальном уровне. Спасибо.
А чувства у него есть? У него и чувств нет.
А вот по поводу чувств нерефлекторных есть. Абсолютно точно есть. Не готов сказать, что это прямо вот синонимически строго приводится к слову чувство, но есть понятие понимания сделать максимально хорошо. В смысле акме. Достижение акме.
Вот у человека чувства, они все-таки связаны с, как бы, с его качеством личности, с его я, вот, с его личностью.
У человека чувства вообще связаны с гормональным фоном, да? А тут его просто нет.
Спасибо.
Ага. Михаил Михайлович, пожалуйста.
Спасибо за вопрос. Я увидел несколько сторон у этого вопроса. Возможно, четвертая промышленная революция связана со становлением глобальной цивилизации и эрозией государств. Государственного опыта. И посмотрим на технологию блокчейн, которая обеспечивает удостоверение чего бы то ни было без посредников в компьютерной системе. Это глобальная технология, она не нуждается не только в нотариусах, она в государствах не нуждается, как в Китае, в принципе. Да? И многие другие технологии четвертой промышленной революции — это технологии уже планетарного масштаба, скорее, чем государственного. И, возможно, вот этот вызов очень серьезен. Теперь насчет искусственного интеллекта. Искусственный интеллект, как известно, делится на слабый, сильный и сверхсильный искусственный интеллект. Слабый искусственный интеллект – это решение тех или иных прикладных задач, да? Он решает те или иные прикладные задачи, это нынешнее состояние искусственного интеллекта. Сильный – это гипотетический искусственный интеллект, сравнимый с человеческим, и сверхсильный – превосходящий. Что мы имеем сейчас? Мы имеем сейчас почти сильный искусственный интеллект. Почему? 98 год, суперкомпьютер выиграл шахматы у Гарри Каспарова. 2011 год, суперкомпьютер IBM Watson выигрывает у двух людей в передаче Jeopardy американской. 2016 год, тоже суперкомпьютер AlphaGo выигрывает у Ли Сидоля в игру Go. Последний оплот. Игра Go считалась последним оплотом человеческого интеллекта. И дальше, нет, не последним, последним считался покер. И искусственный интеллект выигрывает в покер. Сейчас пока искусственный интеллект не пускают в сеть. Блокируют, потому что есть опасность, если он попадает в сеть, то начинает себя подпитывать этой информацией и выходит из-под контроля. Но мы вот в такой ситуации уже находимся. Некоторые эксперты считают технологии искусственного интеллекта сильнее, чем технологии ядерного оружия. Потому что если вдруг и выйдет из-под контроля, то он перестанет слушать нас. Будет руководствоваться собственными какими-то задачами, будет препятствовать отключению его от сети или вообще выключению. И, может быть, он будет не просто направлен против человека, а, сейчас я скажу, не направлен против человека, но не будет учитывать человеческий фактор, как значит. Мы же не советуемся с полевыми мозгами вспахивать нам поле или нет. Возможно, искусственный интеллект...
60-е годы. Что? Эти дискуссии в 60-е годы...
Да.
Я был их участником.
Да, ну... Но тогда еще эти программы не побеждали человека... Сейчас я вернусь к вопросу. Мне трудно сказать, Мне трудно сказать, что будет и что сделает искусственный интеллект. Я только скажу об опасностях, что мы вот тоже на пороге каких-то изменений, и относиться к искусственному интеллекту исключительно как к помощнику, было бы не совсем правильно. Вот так.
Спасибо.
Так,
спасибо.
Михаил Михайлович Гайдин, пожалуйста. Какой его искусственный интеллект? Он сам же вселенная. Вот вам и ответ. Дайте, я вас боюсь с ним.
МЦ квадрат.
Добрый день. Мы подходим к дискуссии, да.
Внимание.
Да, и в этом плане, как бы, вопрос, да, идет дискуссия, и в этом плане, как бы, я затрону, наверное, то, чтобы как-то увлечь всех. Вот вопрос, вот здесь употреблялось слово о мышлении, да, то есть как-то с мышлением не все хорошо, да, то есть надо получше. Это вот первое, да. И здесь, как бы, а зачем оно вообще-то, мышление, когда мы его включаем, да, вопрос такой непростой. Но я вот так бы сказал, вот слово «развитие» и «управление», они между собой очень связаны. Собственно говоря, управление-то и нужно там, где люди сознательно развитием занимаются. И вот здесь вот по поводу вот книжек, которые пишут люди. Я еще здесь вот обязательно вставлю тезис очень важный, что рефлексивные системы чувствительны знанию о себе. И поэтому все вот эти прогностики, понимание, как человек, вот как он понимает, что происходит. Он не рефлексивно понимает, но на процессы большие это влияет, особенно когда люди, ну, занимаются такими серьезными технологиями. И вот здесь вот, ну, как бы вот связать мышление, да, развитие и управление. Вот люди, которые пишут эти книжки, они чуть-чуть имеют представление о развитии, и вообще само понятие развития, оно как-то происходит, или это как люди с голубой кровью, да, с невысокими лбами, да, и со всеми вытекающими. Я бы так сказал, вот из всего происходящего прочитанного, да, у нас здесь единственный человек, который как бы вектор развития упомянул. Этот человек, более, да, не понять, только вы говорите, да. Это единственное, что происходило, да, то есть, по крайней мере, куда направлять свои мышления, интеллект и все остальное. То есть если нет, и мы не беспокоимся о понятии развития и управления, то все это, вот, все вообще, что происходит, ведет к гибели. Но еще бы я обратил внимание на то, что Буря, он часто умные слова говорит, что в России страна гениев. Ну вот я как атомщик, я понимаю, это неприятное слово, да, но я как бы изучаю как историю атомного проекта, то я могу сказать, что вот атомный проект сделан русские самородки при очень мощном, компетентном всем управлении, почему он состоялся. Потому что то, что сделали люди, ну как вот мы сейчас проводим тренинг с ребятами, ну, на первой атомной станции, собрать атомную станцию с помощью палки и веревок. И в этом плане вот вопрос, Боря, действительно, ну есть еще сейчас, в России это тогда начинает, когда петух, да, жареный петух, да, то есть он что, мы ждем, когда он клюнет, когда мы это все соберем. Вообще Россия как субъект истории, она нужна. Вот на эти вопросы нам надо отвечать, притом очень серьезно. Потому что, как вот, судя по книжкам, вот эти люди думать вообще не хотят. То есть это как запрет на мышление, вы понимаете? Вот он пишет, что будет такое, на каком основании он пишет? Что это за... А какая ответственность? А что, ну вот ребенок прочел это, да, вот то, что он написал. Точно так же, да, и то же понятие искусственного интеллекта и вообще искусственно естественное, это же тоже понятие, они в развитии находятся. Если мы говорим о управлении, о развитии, то туда надо направлять свои усилия. Ну и я думаю, что проблема образования, ведь смотрите, как бы мы плохо ни жили, ну, сейчас гораздо хуже с образованием, чем когда я учился. Я на стипендию хоть мог котлету купить и хлеба кусок, а сейчас не... И то же самое школа. Так вот, образ образованного человека. И как его создавать? Во-первых, это обязательно человек должен иметь естественно научные глубокие знания. Он обязательно должен быть инженером, творцом, то есть знания применять. И третье, он обязательно должен быть гуманным. И понятие гуманности – это не фанатичное, ну, как сказать, разбивать лоб, помолиться от Бога и так далее, а это глубочайший синтез вот этого всего вместе. Вот куда мы должны идти. Все, спасибо за внимание.
Спасибо, Михаил. Можно ответить?
Я в рамках обсуждения Фоменко Александр, кандидат педнаук. Вот Анастасия тут сказала, что во многом это иллюзия. Это правда. Действительно, какая-то смесь рогов и копыт, и каша из топора, что-то в этом есть. Но на самом деле это не совсем иллюзия. Посмотрите, интернет вещей уже есть в Москве. Москва заполнена коробейниками, да, которые вот из Макдональдса носят еду и туда, и сюда. То есть фактически это такое ретроградство некое, да. То есть вот их полным-полна моя коробушка, да, и сразу у меня вот сразу возникает их много, и они снуют, и...
Яндекс,
да, и все это реально есть уже, да. И во-вторых, Сбербанк здесь упоминается. Я реально был, как говорится, был свидетелем вот относительно недавно, что когда небольшая сумма застревает в Сбербанке, да, где-то там на компьютере, никто ее не может разблокировать ни вручную, не компьютер, и ты задаешь им вопрос, ну там речь там может быть о 2-3 тысячах, и что, вызывать милицию, как бы, ну это кража получается, вы говорите, признаете, что деньги есть на счету, но выдать их мне не можете. А нет, никто не виноват, то есть не виноват ни работник банка, не виноват ни программист, то есть непонятно, то есть, а вот так, разведенные руки, то есть фактически нас подталкивают не к кэрри объединенных рук, как, да, у Ефремова, да, а кэрри разведенных рук, когда... Как бы говорят, да, а вот так вот, так получилось, да, действительно, никто не виноват. То есть вот чем, куда вот это, собственно, все идет.
Прошу прощения, а можно маленькое уточнение? Да. Таким образом, вы фактически говорите о том, что Сбер является сувереном.
Перед кем? Передо мной? Нет.
Да. Или перед... Перед вами. Ну, то есть, если у него не может подействовать государство... Хочешь, вызывай милицию, хочешь, не вызывай,
нет,
да?
Нет, я говорю, как это, ну при чем тут Сбер? Это везде возможно, в любом банке, в любой корпорации. Вот этот сбой компьютерный, где застревает между, что-то между людьми и программистом. Программист не виноват, его не привлечешь к ответственности. Человек тоже кнопку не нажимал, чтобы тебе заблокировали, и никто не виноват. Разводят руки. И тот же Шваб, тоже через 20 лет он просто ему разведет руки.
Потому что мне однажды выйти, корова насрала на компьютер. У меня началась новая жизнь, потому что я вдруг помню, что нёсся херовиной полной. Я сидел спокойно, сказать, там пошел слушать слона, пошла корова священная, посмотрела на меня и насрала прямо на компьютер. Я его выбросил чертовой матери, поэтому Сбербанк — это такое же дурацкое дело, как все остальное. Если вам не дают там денег, ну и забудьте, брать деньги и скажите, что вы... Ура, свобода и все на свете. Хорошо, все на свете.
Да, пожалуйста, да.